Сердечно приветствуем всех вас, дорогие радиослушатели, жители города Жодино и его окрестностей. 19 августа, как всегда, неизменно Святая Православная Церковь молитвенно отмечает великий христианский праздник Преображение Господне. В народе он у нас называется Яблочным Спасом, потому что принято испокон веков не только у нас на Руси, но и в греческой церкви освящать плоды урожая этого года. В Греции это виноград, у нас на Руси яблоки. Причем существует благочестивая традиция до преображения, то есть до освящения плодов, не вкушать виноград и яблоки урожая этого года. Люди во множестве, зная об этом празднике, приходят в храмы для того, чтобы освятить свои яблочки. Но, к сожалению, за этой внешней обрядовостью, за всеми яблоками, люди не видят самого главного. Давайте обратимся к духовно-нравственным истокам этого праздника. Во-первых, исторически праздник Преображения Господня связан с вполне конкретными евангельскими событиями, которые описываются первыми тремя евангелистами. Господь незадолго до своих божественных страданий, взяв с собой трех ближайших учеников, апостолов Иоанна Богослова, апостола Иакова и апостола Петра, взошел на высокую гору Фавор, и там он преобразился так, что одежды его сделались белыми, как снег, и апостолы едва могли смотреть на сияющего Спасителя. Апостол Петр, будучи пораженным этим видением, находясь в неизреченном восторге, испытывая совершенно неземное счастье, воскликнул: «Господи, хорошо нам быть здесь». Явились вместе с преображенным Спасителем и пророк Божий Илия, Моисей, которые беседовали со Спасителем. Вот за этими вполне конкретными историческими событиями, конечно, сокрыт призыв, обращенный каждому из нас, последовать за Христом, за апостолами, на свой личный фавор. Господь ведь преобразился не для того, чтобы поразить апостолов, своих последователей какими-то, прости Господи, спецэффектами, для того, чтобы просто поразить их в сознание. Как говорит один замечательный современный проповедник, Христос ведь это не Игорь Кио, который собирается какими-то фокусами поразить публику. Господь призывает всех нас в первую очередь к вечности. Он призывает нас к изменению своего внутреннего духовного состояния. Вообще, православие многие святые отцы и богословы характеризуют как религию преображения. Мы живем в мире, который подвержен тлению, греху и смерти. Вряд ли человек может назвать себя вот в подлинном смысле счастливым, особенно счастливым с точки зрения вечности. Кратковременное, очень призрачное, скоро приходящее счастье растворено в достаточно устойчивом несчастье, болезнях, проблемах, скорбях и так далее. Но Господь призывает нас совершенно к иной жизни. Он призывает нас к блаженной радости. Не случайно апостолы, когда стали свидетелями преображения Господня, испытали невыразимую радость. Вот к этой невыразимой радости призывает нас Христос. Но вопрос-то вот в чем: а при каком условии мы с вами можем получить эту духовную радость? Только при условии своего личного нравственного духовного преображения, проще говоря, покаяния. Если мы стремимся к исполнению божественных заповедей, а заповеди — это есть не что иное, как такие божественные лекарства, которые призваны изменить, исцелить человеческую душу, вот тогда, если мы меняемся, Господь может дать нам радость. Не потому, что Он кому-то ее хочет дать, а кому-то не хочет дать. Господь всем людям, всем без исключения, желает спасения, желает блаженной вечности, желает этого неизреченного блаженства и радости. Проблема в самом человеке. Грехи, страсти, пороки, то есть все грязное и скверное, что находится в сердце человека, не дает возможности самому человеку вместить, испытать эту радость. Ну, представьте себе, например, вы тяжко согрешили перед своей женой, а она вам накрыла прекрасный стол, поздравляет вас с днем рождения, там, дарит вам подарок, а вы-то понимаете, что вы негодяй. Вы что, будете испытывать радость? Нет. Вы будете испытывать, если у вас еще не все потеряно, угрызение совести, вы будете страдать, хотя жена ваша по-прежнему вас любит. Вот так и Господь, Он готов излить на нас всю полноту своей любви в любую секунду, но мы не способны воспринять этот божественный дар. Почему? Потому что своими грехами, ну что мы делаем? Ничто иное, как изменяем Богу, калечим, уродуем свою душу, делая ее неспособной и к преображению, и, соответственно, к божественной радости. Поэтому праздник Преображения Господня, как всегда, посвящен не просто воспоминаниям далеких евангельских исторических событий, потому что нет никакого смысла просто вспомнить и все, и тут же забыть об этом. Нет, это призыв изменить самих себя. Это призыв, обращенный к человеку, чтобы он сделал хотя бы какие-то первые шаги в направлении вечности. В этом да поможет нам милосердный Господь. А яблочки, которые мы освящаем на преображение, они лишь только нам напоминают об этой великой цели. Потому что понятно, что Господь преобразился не только для того, чтобы спустя, как мы часто говорим, 2000 лет, некие жители города Жодина, других городов Ивесии могли бы прийти в храм и осветить яблоки, виноград или еще что-то. Разве ради этого Господь преображался? Да, пожалуйста, можно просто приходить и освящать все, что угодно, и совсем для этого не нужно было Богу преображаться. Так вот, в освящении яблок, винограда сокрыт тоже глубочайший символизм. Душа человека, она может быть бесплодной. То есть не принести никакого духовно-нравственного плода. Знаете, как вот сухое дерево. Как говорит Господь в Евангелии, дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Очень часто современный человек уподобляется бесплодному дереву. Вот он живет, в основном чисто биологической жизнью. Вот у него есть ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, вот он его там утешил, поел, попил, поспал, еще кое-чем позанимался. Вот так прошло лет 70, его благополучно закопали на каком-нибудь кладбище Садобовском, вряд ли это будет Кремлевская стена, и все, и человек разложился на элементы таблицы Менделеева. В чем был смысл человеческой жизни? Абсолютнейшая бесплодность. Так вот, Господь призывает нас не только к биологической жизни, Господь призывает нас к тому, чтобы мы смогли бы стать гражданами вечности, чтобы мы смогли бы иметь полноценный опыт богообщения. Так вот, для того, чтобы войти в общение с Богом и в этой жизни, и в жизни будущего века, человек должен быть похож на Христа. Он должен быть подобен плодоносящему дереву, который приносит плоды добродетели, добра, милосердия, любви, сострадания, чтобы человек был не эгоистичен, потому что подавляющее большинство проблем, которые мы видим в современных семьях, во взаимоотношениях между людьми, упираются в очень простые банальные вещи. Как правило, все проблемы связаны с эгоцентризмом, когда человек не способен жить ради другого, он способен жить только ради себя. Так вот, если человек попытается жить как-то иначе и в своей жизни реализовать какие-то совершенно иные принципы, а именно евангельские принципы, принципы самоотвержения, принципы любви, сострадания, всепрощения, это означает, что человек уподобится плодоносящему дереву и принесет Богу вот эти духовно-нравственные плоды. Поэтому под яблочками, виноградом понимается сама человеческая душа, которая плодоносит духовными добродетелями. В Греции освящают виноград. У нас сейчас, конечно, никаких проблем, тоже в 21 веке можно привезти виноград откуда угодно. А, например, раньше на Руси, конечно, с этим были проблемы, в каком-нибудь 18-17 веке, поэтому освящали только яблоки. Виноград, как известно, это символ Христа, потому что Господь в Евангелии, например, от Иоанна, он так и говорит: «Я есть виноградная лоза, а вы все», то есть люди верующие, люди, которые ходят в храм, «вы все ветви». То есть вы не сможете принести плода, если вы не будете, как веточки, на виноградной лозе. Христос подобен винограду. Поэтому не случайно самое величайшее таинство, таинство Евхаристии, когда во время литургии силою Божией, благодатью Святого Духа, вино становится кровью Христовой. Вот. И эта кровь Христова, если мы ее причащаемся с верою, становится для нас истинным вечным лекарством, которая изменяет, опять же, преображает нашу душу. Соответственно, освящение винограда напоминает нам и о Христе, и о таинстве Евхаристии, о том, что мы должны не просто веровать во Христа, то, что, ну, мы, конечно, верим, что был когда-то Христос, по крайней мере, большинство людей, но на этом вся наша религиозная жизнь и заканчивается. Вот мы верим, что Он когда-то был. Мы многократно, кстати, у многих вот своих и проповедях, и выступлениях обращали на это внимание. Но вот эта поразительнейшая вещь, которую словно вот не замечает современный так называемый верующий человек. Люди себя вот утешают чем? Я верующий. А в чем проявляется твоя вера? Ну да, собственно говоря, ни в чем. Ну вот я не грабил. Минское метро не взрывал. Аэропорт Домодедово тоже не трогал. Ничего не взрывал. Да простите, разве ради этого Господь пришел на землю? Чтобы ты просто научился не грабить, не взрывать, не убивать?
Можно и без Христа, можно и без Бога научиться не грабить, не взрывать и дружить с Уголовным кодексом. Можно быть порядочным атеистом, который не грабит, не взрывает, не убивает. И кришнаитом, и мусульманином, и кем угодно. При чем здесь христианство? Христианство учит нас совсем не этому. А вот уже такие вот вещи посложнее, например, любовь к врагам, не завидовать, не раздражаться, не мыслить зла, чтобы всякая гадость не лезла нам в голову. Потому что когда человек приходит, например, куда-нибудь, попытался помолиться. Вопрос. Вот он простоял на службе там час-два. Сколько времени он помолился? Ровно 1,5 секунды. Потому что во время молитвы он занимался чем угодно. Думал о даче, об огороде, о том, что дети поступают в институт, о том, что вот еще нужно купить картошки, сходить в магазин и так далее. То есть он занимался чем угодно, кроме молитвы. Так вот, Господь призывает нас как раз совсем к другой жизни, абсолютно к другой жизни. А вот не грабить, не убивать – это абсолютный минимум. И христианства здесь, собственно говоря, еще нет. Поэтому быть верующим – это не значит признавать факт существования Бога. Кстати, и дьявол признает, что есть Бог. Разве можно дьявола назвать верующим? В отличие от нас, он не просто верит, что Бог существует, он его видит. Видит, знает всю Библию наизусть. В отличие от нас, все молитвы, знает практически все, может быть, за редким исключением. И что же, вряд ли его можно назвать верующим. Поэтому вера – это любовь к Богу. Верить – это означает любить Бога. А что значит любить? Вот когда мы кого-то любим, например, своих детей, это означает, что мы не только всегда о них думаем, то есть это означает, что мы всю свою жизнь посвящаем любимым детям. Если нужно, даже и жизнь отдадим своим детям. Например, если нам нужно отдать почку своему ребенку, вот кто-нибудь отдаст почку ребенку? Безусловно, конечно, отдаст. Почему? Потому что любит ребенка. Вот. И всю свою жизнь мы посвящаем своим детям. Поэтому верить в Бога – это означает любить Его, всего себя отдавать Богу. Здесь нет никакого фанатизма, потому что многим кажется, что вера, она превращает человека в зомби. Человек должен стать фанатиком, больше ничем не заниматься, только вот отбивать поклоны, расшибать себе лоб в молитве. Вы знаете, это абсолютно примитивное, такое вот еще идущее с советских атеистических времен, трафаретное представление о вере. На самом деле, это совершенно не так. Вера, она помогает человеку и получше понять, в чем смысл жизни, и реализовать себя и в семейной жизни, и в своей профессии, и так далее. Вера, наоборот, она окрыляет и дает силы. Так вот, нет же ничего, например, плохого, когда родители посвящают свою жизнь детям. А, например, уже повзрослевшие дети посвящают свою жизнь уже престарелым родителям. Же нет какого-то фанатизма, никто не воспринимает как безумие. Так почему же верующий человек не может посвятить себя Богу, своему небесному Отцу? Тому, кто сотворил мир, вселенную, все, что мы видим, все, что мы даже не видим, и, наконец, нас самих. А потом еще этот Бог и умер за нас на кресте. И вот я, соответственно, в качестве благодарности посвящаю свою жизнь Богу. Здесь есть какой-то вообще фанатизм? Это абсолютно нормально. Мы часто приводим такой пример. Представьте себе, человек идет, например, зимой через речку, а лед оказался не слишком толстым, человек стал проваливаться в прорубь под лед. Это увидел находящийся рядом другой человек, он бросился спасать погибающего, спас, но сам погиб, утонул. Скажите, спасенный, как он будет относиться к своему спасителю? Ну, как минимум, может быть, он узнает, как его звали, где он жил, когда у него там день рождения, какие родственники остались. Может быть, будет помогать потом его вдове, жене, детям, которые осиротели. По-моему, это нормальное поведение, правда? Абсолютно нормально. Никто же не обвинит вот этого выжившего человека в том, что он стал фанатиком, помогает там какой-то вдовице, помнит об этом спасителе своем и так далее. Это абсолютно нормальное вот, свойство нормального человека. Вот теперь давайте просто себя спросим. Христос, он умер за каждого из нас. Умер. Все, что он вообще делал, он делал ради людей. Вот он преобразился на Фаворе, поэтому мы 19 августа отмечаем этот праздник. Вот. Затем он взошел на Голгофу. Любой праздник, он посвящен кому? Человеку. Он ради каждого из нас. И, наконец, самое главное, Бог умер ради каждого из нас на кресте. Затем воскрес. Скажите, благодарить Бога за это нормально? Абсолютно нормально. А в чем эта благодарность должна выражаться? В чем? Что я не грабил, не убивал, не взрывал метро в Минске? Или вот Бог ждет от нас нечто большего? Или просто, что я принес 19 августа яблоки осветить. При этом я полил грязью всех соседок, которые у меня там на ноги наступили, когда я яблоки раскладывал рядом с храмом. Батюшку полил грязью, что он не так быстро выскочил, там не очень оперативно осветил мне яблоки. Понятно, что от нас ждет Господь. Он ждет от нас такого же доброго, любящего сердца, каким обладает Он сам. То есть, если мы после смерти хотим быть с Богом, со Христом, значит, смысл нашей земной жизни заключается в очень простых, одновременно и непростых вещах. Нужно стать похожим на Христа, насколько нам это возможно. Тогда после смерти подобное соединяется с подобным. То есть, Бог добр, любвеобилен, любит всех, включая своих врагов, и мы должны быть такими же. Вот и все. Вот в этом смысл, кратко, конечно, смысл предстоящего праздника Преображения Господня. Дай Бог, чтобы благодатью Божией, с помощью Божией мы сумели бы изменить, преобразить свой внутренний мир, всю свою жизнь. В этом да поможет нам Господь. Помощи всем Божией, здравия, долгоденствия, и ждем вас всех в наших городских храмах. В храме Архангела Михаила по улице Московской служба начнется 19 августа, как обычно, в 8 часов утра. Затем после службы освящение яблок, винограда и плодов урожая этого года. Спаси вас всех, Господи!